Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц.
Our little group arriving there spoke no Russian and they spoke no English, at least for about a half an hour. And they had a Russian.
Никто в нашем небольшом патруле не говорил по-русски, а из советских солдат никто не знал английского.
Но что мне понравилось сразу нам, хотя мы не знали абсолютно, я английский язык не знал, другие товарищи тоже не знали, их общительность, их простота в общительности, вот это нас поразило, собственно говоря.
64 года назад, за неделю до окончания в мае 45-го боев Второй мировой, в Германии, на Эльбе, встретились солдаты армии победительниц, советской и американской. 14 лет назад, в год 50-летия Победы, мы собрали их воспоминания об этом незабываемом событии. Сегодня вы услышите голоса участников этой исторической встречи на Эльбе, но прежде о другом. В канун нынешнего 1 мая, легализованного в советское время как праздник международной солидарности трудящихся всех стран, меня заинтересовала трансформация этого понятия и связанных с ним акций в сознании россиян. Некоторые бывшие советские граждане еще помнят, как слоган «Пролетарская солидарность» в названии 1 мая заменен был на «Солидарность трудящихся», как потеснила эту самую солидарность потом тройчатка «Мир, труд, май». Это произошло не без влияния скомпрометировавшей себя в глазах населения советской интернациональной помощи всему миру, от Кубы и Анголы до Венгрии, Чехословакии и Афганистана. В постсоветскую пору 1 мая превратился в праздник дачников и огородников. Всех, кто просто желает отдохнуть от того самого труда, который был начертан на первомайских знаменах. А взамен интернациональной солидарности, недовольная понаехавшими движение против нелегальной иммиграции ДПНИ, организует первомайский русский марш труда. Так что же теперь с международной солидарностью трудящихся? Первой, кому я задал этот вопрос, была представительница этих самых трудящихся, работающая в московском подразделении американского фонда «Карнеги» за международный мир, печатающаяся в «Вашингтон-Пост», российская гражданка, политолог Мария Липман.
Ну, поскольку 1 мая – это праздник международной солидарности трудящихся, то можно, наверное, говорить о том, что он стал анахронизмом даже раньше, чем другие советские праздники. Потому что, в сущности, национализм Сталин начал заканчивать еще тогда, когда разделался с Коминтерном, а заодно и со всеми его членами. И началась борьба с космополитизмом. Так что уже на этом фоне, на самом деле, представление о том, что мы празднуем международную солидарность трудящихся, звучало бы странно, если бы кто-то вдумывался. Но, разумеется, никто не вдумывался, потому что при советской власти у нас была магия слов, и они не членились на отдельные значения. Это была такая идеологема. Чтобы как-то лишних все-таки ассоциаций не возникало, если кому-то захочется задуматься, то вместо этой международной солидарности стали как-то потихоньку подсовывать «Мир, труд, май». Да, три слова, которым символизировались майские праздники, которые несли на транспарантах люди на демонстрации. И тоже, опять-таки, не слишком вдумались. Ну, май он, конечно, май. Насчет того, что Советский Союз – это мирное государство, это тоже была идеологема, в которую вдумываться не полагалось. Хоть война в Афганистане, хоть что. Ну и труд тоже, естественно, из тех лозунгов, которые предлагались. А граждане себе при этом говорили, что мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят. Так что это как раз из тех вещей, которые почти иероглиф. Вот такие слова мы их знали, даже повторяли, когда надо было.
Ну а сегодня?
Собственно, насчет сегодняшнего дня вообще большие сомнения, потому что сомнения относительно того, что люди вкладывают в смысл праздника 1 мая. Вот буквально днями Центр Левады в Москве вывесил результаты опроса. Большинство таки отвечает, что это праздник весны и труда, как он, кажется, называется сегодня. И куда меньшая часть, что это день международной солидарности, кого бы то ни было. Я думаю, что каждый узнает свою идеологему. Кто постарше, вспоминает, что, да, кажется, была такая международная солидарность, и ставит галочку там. А кто помоложе, действительно вспоминает, что это день весны и труда. Но по существу, конечно, как, собственно, люди и говорят, когда им задают осмысленный вопрос, что вы будете делать 1 мая, то, конечно, люди радуются тому, что у них дополнительные выходные, и тому, что они приходятся на теплое время. И можно поехать на дачу, и можно устроить пикник, и можно приятно провести время, и, конечно, выпить. Потому что без этого ни один праздник у советского и российского человека не обходится.
Так считает политолог Мария Липман. Чтобы конкретизировать и как-то приземлить ее политологические построения, я позвонил на родину деятеля, канонизировавшего в России государственные празднования Дня международной пролетарской солидарности, в Ульяновск, моему тамошнему коллеге Сергею Гогину.
Для советских людей участие в первомайской демонстрации было обязательным. Впрочем, в этом ритуале было что-то привлекательное, да и сама природа, казалось, поощряла людей. Я не припомню скверной погоды на 1 мая. Отсюда ассоциация с чем-то светлым и радостным. Это работало на идею единства, пусть даже с мифическим зарубежным пролетариатом, который все никак не хотел свергать национальную буржуазию. Для молодых первомайская демонстрация, как я сейчас понимаю, была законным способом выброса гормонов. Диктор с трибуны поставленным голосом пропевал «Да здравствует советское студенчество!» И мы во всю глотку орали «Ура!». Молодой житель Ульяновска Александр Рябушко сегодня продолжает искать свое место в колонии демонстрантов с идейной точки зрения.
В силу своего возраста я не застал первомайские демонстрации советского периода. Тем не менее, каждый 1 мая я хожу на эти демонстрации не потому, что это дань какой-то советской истории. Я хожу потому, что это праздник, день солидарности трудящихся, без каких-то там идеологических подтекстов. Это день, когда можно отметить весну. 1 мая, как правило, всегда ярко светит солнце. Это настраивает на позитивный лад и позволяет потом с большим рвением относиться к своей работе и с большим уважением к людям, которые действительно работают, стоят у станка, варят что-то, строят.
А если солнца не будет, ты не пойдешь на праздник?
Если дождь будет, тогда, наверное, все-таки не пойду, поберегу свое здоровье.
Если для Александра Рябушко солидарность с трудящимися зависит от погоды, то для коммунистов это по-прежнему чувство всепогодное. По утверждению руководителя областной организации КПРФ Александра Кругликова, содержание праздника 1 мая не изменилось с позапрошлого века.
1 мая был учрежден решением Конгресса Второго Интернационала в связи с событиями в Чикаго в 1891 году. С расстрелом, рабочие демонстрации, люди вышли и боролись за 8-часовой рабочий день, их расстреляли. Расстрелял тот режим, который господствовал в Соединенных Штатах Америки. Природа этого режима не изменилась не только в Соединенных Штатах Америки, но и в странах капитала в целом. Мы сегодня живем в условиях кризиса, когда людей выбрасывают за ворот предприятий, не платят заработную плату, либо сокращают доходы населения и при этом раздевают через тарифы, цены.
В этом году 1 мая, очевидно, пройдет под знаком мирового экономического кризиса. Из тех, с кем удалось побеседовать, про идею интернациональной солидарности никто не вспомнил. Зато о кризисе говорили почти все мои респонденты, в том числе и секретарь политсовета Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Тихонов.
Мы сегодня, с одной стороны, должны человека защитить от последствий этого кризиса, от влияния этого кризиса. Россия в очень серьезном положении, поэтому только объединение всех здоровых сил, позитивно конструктивных сил, сможет эту задачу выполнить. И демонстрации, и вообще праздничные мероприятия 1 мая как раз самый, на мой взгляд, оптимальный повод вот это продемонстрировать.
«Единая Россия» уже не первый год организует и направляет первомайские колонны, возглавляя поход в защиту прав трудящихся. Но от кого единороссы призывают защищать эти права? Да от самих себя, отвечает коммунист Александр Кругликов.
Знамя вырывать нечего. Они могут решать эти вопросы совершенно железно сегодня. За что им бороться? Вся власть находится у них в руках, и они проводят этот курс, который обернулся этим кризисом. Его не надуло с Запада, хотя нас уверяют, что американцы в этом виноваты. Он рожден тем курсом, который проводится в России на протяжении 2 десятилетий.
В Ульяновске 1 мая пройдет 2 демонстрации – официальная и альтернативная. Левые силы предпочли не смешиваться с партией власти и примкнувшими к ней профсоюзами.
Проведение 2 демонстраций, 2 митингов в один день по поводу одного события – свидетельство того, что общество расколото. И расколото не по вине оппозиции. Оно расколото по вине правительства, правящего правящего режима, которого проводит этот курс. И самое удивительное, профсоюзы проснулись, они спали на протяжении довольно длительного периода времени, и голос их не раздавалось. С момента начала кризиса. Сегодня они встроились в фарватер «Единой России».
Профсоюзы как были, так и остаются приводным ремнем партии. Только правящая партия теперь другая. Председатель Ульяновского обкома профсоюза работников культуры Нина Писарева с такой трактовкой не согласна.
Это всегда был профсоюзный праздник, праздник трудового человека. И пойдем мы под девизом в этом году «За достойную зарплату, труд и достойную жизнь». Но и одновременно мы выскажем свои претензии в адрес правительства нашей страны, потому что бесконечное повышение цен, ну, всему есть предел.
Итак, мы делаем вид, что протестуем, но явка при этом обязательна. Лидер ульяновских единороссов Игорь Тихонов объясняет необходимость явки на демонстрацию моральными категориями.
У нас нет никаких санкций. Когда мы говорим «должны», мы говорим в первую очередь о моральном партийном долге. Мы говорим о том, что если человек разделяет те идеи, о которых я сейчас говорю, то он должен продемонстрировать своим присутствием поддержку этих идей. Потому что даже те, кто пойдет в демонстрацию, это тоже люди работающие. Поэтому должны скорее моральный долг.
Актриса Ульяновского областного драмтеатра Ирина Янко ничего демонстрировать не собирается, потому что не приемлет ситуацию толпы.
Я не люблю большие скопления людей. Меня это раздражает, а не радует. Я люблю простую человеческую атмосферу, когда сидят несколько человек в доме, о чем-то разговаривают, поют. Вот это понятно. А когда идет колонна, как-то это все выглядит так туповато. И вообще толпа – это толпа. Это всегда опасно. Я никогда не знаю, что ждать от толпы.
В данном случае толпа объединена хорошей идеей защиты трудовых прав.
Ну как их можно защитить, трудовые права, если выходить и выкрикивать лозунги? Я в это, честно говоря, ну не верю. Я такой практики даже не знаю. Все идет так, как идет. Если мы будем только кричать «долой» или там еще что-нибудь, «давайте мы все на баррикады», ну так и уже все проходило, эта история. Надо жить, трудиться, честно. Больше ничего.
Дирижер Ульяновского симфонического оркестра Вячеслав Губанов напоминает, что по народным поверьям древних германцев 1 мая на горе Броккен в Германии происходит великий шабаш ведьм – Вальпургиева ночь.
То есть ночь, которая предшествует Дню Святой Вальпургии, традиционно со Средневековья считается днем нечистой силы, когда они собираются там на горе, в русском варианте это Лысая гора, разгул нечистой силы. Но это не мое личное отношение к празднику, это, в общем-то, исторически сложившееся отношение к этому дню, но мне кажется, что, в общем-то, там нигилисты, борцы за освобождение человечества непонятно от чего, в общем-то, это трансцендентальный смысл какой-то, в общем-то, имели.
Для многих ульяновцев Первомай давно превратился в праздник первой борозды на дачных участках. Единорос Игорь Тихонов считает, что это нормально.
Еще с советских времен в России сформировался целый экономический сектор, который называется приусадебные участки. И в России, слава богу, эти традиции, они, наверное, там веками выросли, да? Люди всегда в тяжелое время спасаются на земле. Это еще в советские времена. То, что 1 мая в какой-то степени праздник профсоюза садоводов, и то, что не все люди 1 мая выходят на демонстрации, а многие демонстрируют свои личные, семейные, антикризисные меры на садовых участках, я обеими руками поддерживаю.
Разное понимание первомайского праздника заместитель директора по научной работе Ленинского мемориала Валерий Перфилов объясняет тем, что само общество больше не является единым.
Эти праздники, они давали раньше некое чувство единения. Общество было в целом более-менее однородным. Сегодня, когда разные у всех интересы, возможности, то как-то в этих условиях демонстрировать свою сплоченность, не очень появляется такое желание. 1 мая, оно зависит от того, как будет складываться ситуация в обществе. Если все будет идти замечательно, то и наш праздник будет такой замечательный, весенний, теплый, хороший, организованный. Если жизнь будет другая несколько, то, естественно, праздник будет приобретать постепенно другой характер.
Таким образом, в умах людей сегодня царит замешательство по поводу содержания 1 мая. То ли это праздник весны, набухающих почек и яркого солнышка, праздник, лишенный идеологической нагрузки, то ли это все-таки день труда и защиты трудовых прав. Возможно, текущее толкование будет зависеть, опять же, от мировых цен на нефть и курса доллара к рублю.
Ну а сейчас о памяти, которая не должна зависеть от курса доллара к рублю. Хотя чего уж греха таить, сколько раз уже она впадала в эту унизительную зависимость от меняющихся политических курсов. Я говорю о союзнической встрече советских и американских солдат на Эльбе в конце апреля победного 45-го года. В апреле 95-го мне довелось объединить рассказы некоторых из них. Альфреда Аронсона, Алексея Баранова, Игоря Белоусовича, Эдгара Парсонса, Григория Прокопьева и Билла Робертсона в передаче, посвященной полувековому юбилею Победы. Сейчас вы услышите фрагменты интервью этих героев. Первый – бывший американский лейтенант Уильям Билл Робертсон. В конце апреля 45-го фото Билла, обнимающегося с советским лейтенантом Александром Сильвашко, обошло газеты всех стран.
Our little group arriving there spoke no Russian and they spoke no English, at least for about a half an hour, and they had a Russian.
Никто в нашем небольшом патруле не говорил по-русски, а из советских солдат никто не знал английского. Мы не могли объясниться примерно полчаса, пока не подоспел русский майор, говоривший по-английски.
There was a culmination of the anticipation and the excitement. There was exuberance.
Это была кульминация после долгого ожидания и волнений. Мы ликовали, радовались, торжествовали. Нас охватило чувство триумфа. Провозглашались тосты в честь друг друга, в честь руководителей наших государств, наших армий. Мы хлопали друг друга по спинам, обнимались, жали друг другу руки, обменивались сувенирами. И все мы понимали, что наша встреча имеет знаменательный смысл и означает конец нацистского вермахта, который теперь был разрезан надвое. Мы радовались, что дожили до победы, и чувствовали, что ждать мира осталось совсем недолго.
А вот что в 95-м вспоминал о встреченных на Эльбе американцах бывший командир красноармейского взвода связи Алексей Михайлович Баранов.
Они, по-моему, пахли совершенно по-другому. Они не похожи были на нашего солдата. Ну, я не знаю, с какой точки зрения. Если с точки зрения смотреть, предположим, они были более холеные такие, что ли, не то, что мы, собственно говоря. Они были более, ну, я не знаю, как выразиться, приличнее или, так сказать, лучше одетые, чем мы, собственно говоря, так? Но что в них понравилось сразу нам, этого мы не знали абсолютно. Я английский язык не знал, другие товарищи тоже не знали. Их общительность, их простота в общительности, вот это нас поразило, собственно говоря. Они запросто, даже когда уже встретились, вот солдаты переправились, потом, когда их командир вот этот Кацуба переправился, у них как-то между вот офицерским составом и солдатами как-то более не натянутые, что ли, простые отношения.
Альфред Аронсон в апреле 45-го был старшим сержантом 273-го полка 69-й американской пехотной дивизии и находился в составе той самой разведывательной группы под командованием упомянутого Барановым старлея Альфреда Коцебу по кличке Бак, которая первая вступила в контакт с солдатами 58-й гвардейской дивизии 1-го Украинского фронта.
You know, I was very surprised at the unit because they had what I considered very antiquated.
Меня удивила военная техника русского передового отряда, с которым мы встретились. На мой взгляд, она была сильно устарелой. Орудия на конной тяге, много было кавалеристов, тогда как наши части передвигались на джипах. А те несколько машин, которые мы увидели, были реквизированы у немцев.
А еще Аронсона, да и других американских солдат, впечатлило количество женщин в военной форме.
The mess sergeant was a woman. He was responsible for preparing the meals, and there were other women that were.
Походной кухне, на которой готовили пищу, распоряжалась женщина. Было и много других женщин в военной форме. В американской армии во время войны тоже служили женщины, ВЭК, в женском вспомогательном корпусе. Но чтобы женщины находились на передовой, это было совершенно необычно.
И русские, и американцы, участники встречи на Эльбе, вспоминали, что поначалу общению, конечно, мешало незнание языка партнеров. Но затем, по мере совместного выпивания, обмена табака на невиданные красноармейцами сигареты и тому подобного, дело упрощалось. Алексей Михайлович Баранов.
Я вам скажу так, что когда вот встретились с первыми солдатами американскими, среди американских солдат был такой вот Жозеф Полоцкий. Он, наверное, был поляк по происхождению, что ли, там, я не знаю. Он немного знал Ну, как если он знал польский, что можно с русским как-то более-менее можно было договориться. Кое-что он переводил, с ним можно было как-то договариваться. А так разговаривали, просто так показывали, собственно говоря. Ну, на полурусском, на полунемецком. Достаешь фотографии, ему показываешь, что вот это моя фрау, это вот мои киндеры, так, вот это. Так, а он свое достает, если у него есть, он то же самое показывает, что это его, вот, это его, значит, дети, вот.
Для американца русского происхождения Игоря Белоусовича языкового барьера на Эльбе не существовало.
Кто-то в штабе полка вспомнил, что в такой-то роте есть молодой парень, кто говорит по-русски. Вот меня оттуда и вызвали, и я провел несколько дней в штабе полка, ожидая формирования патруля. Помню, когда мы переправились через Эльбу на пароме, это был плот с стальным кабелем, на набережной реки стояла группа советских офицеров. Один из них держал карту, и он оказался как раз командир 58-й гвардейской дивизии. Командир нашего патруля был майор, мы к нему приблизились, и я обратился к генералу с просьбой, чтобы узнать, как его фамилия. И он как-то, к моему удивлению, замялся и не знал, что, как ответить на этот вопрос. И взглянул на полковника, который всегда у него стоял близко, и тот, я заметил, чуть-чуть ему кивнул. Это, конечно, был его политрук. И тогда он представился, что это генерал Русаков, и я ему представил моего командира, майора Крейг. Их отношения и как они реагировали, все это происходило точно так же, как и в последующих годах, когда мне приходилось встречаться очень часто с русскими из Советского Союза. То есть они начали меня спрашивать, кто я, почему я, откуда я, почему говорю по-русски. И я всегда объяснял, что я из второго поколения первой волны. И эта терминология всегда всем была вполне понятна.
Некоторых из тех, чьи голоса вы услышали, сейчас уже нет в живых. Игорь Белоусович, слава богу, здравствует. Я видел недавно его выступление по телевидению. И я надеюсь, что память о событии, участниками которого они были, об одном из самых светлых и человечных эпизодов российско-американских отношений, эта память сохранится навсегда. Разница во времени. Режиссер этого выпуска программы Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Владимир Турцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье совершено убийство 6 человек, среди которых 3 иностранцы, сообщает Интерфакс. Преступление произошло в городе Клин. Примерно в 19 часов вечера в субботу были обнаружены тела хозяйки дома, ее 10-летнего сына, еще одного родственника, а также граждан Украины, Узбекистана и Таджикистана. Российские пограничники занимают позиции на границах Абхазии и Южной Осетии в соответствии с соглашениями, подписанными 30 апреля в Москве. Пакистанские военные сегодня восстановили контроль над ключевой автомагистралью в районе Бунер на северо-западе страны. Об этом сообщило командование, отметив, что бои со сторонниками движения «Талибан» продолжаются. Министры иностранных дел Японии и Ирана обсудили на переговорах в Тегеране положение американской журналистки иранского происхождения Роксаны Сабери. У нее мать японка. Иранская сторона пообещала пересмотреть дело журналистки, которая, находясь в тюрьме, объявила голодовку. К настоящему времени в 17 странах зафиксировано более 600 официально подтвержденных случаев заболевания гриппом H1N1. В Мексике, по данным властей, от этой болезни умерли 16 человек. В США скончался один заболевший. В России ухудшается положение со свободой прессы, заявила международная правозащитная организация Freedom House. В ее ежегодном докладе, в частности, говорится об убийствах журналистов и о том, что большинство нападений остаются безнаказанными. В Казани расследуют обстоятельства аварии вертолета Ми-2. Машина при падении перевернулась и загорелась, но три находившихся на борту человека успели выпрыгнуть и остались невредимыми. В Узбекистане в результате автокатастрофы погибли, по данным врачей, 30 человек. В больнице поступили 23 раненых.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Пишет Вадим Болтанов. Здравствуйте, мне 37 лет. Вашу радиостанцию слушал и в 80-е. Правда, тогда это было затруднительно. А в 90-е не слушал. У нас тогда и государственное радио поливало всех и вся. Вот 90-е, полный развал всего. Президента называют презиком в эфире. Страна по уши в долгах. Наши реформаторы объективно работают на США, где и получают зарплату. Это штатам нравилось. Это была, с вашей точки зрения, демократия. Ну а теперь ситуация поменялась, и приходится с Россией считаться. И это Америке не нравится. Почему инцидент с Грузией и агрессией, а война в Ираке нет? В общем, мне это понятно. С одной стороны Россия, с другой англосаксы. За свою историю Россия воевала и с Германией, и с Францией, и много с кем. А вот Англия с петровских времен из-под тишка пакостила. В детстве я считал, что разногласия у нас с Западом идеологические. Но вот нет коммунистов, а все по-прежнему. Да, пусть у нас много проблем. Какая-то не свобода, а где она есть, но вы откровенно поливаете нас дерьмом и откровенной брехней. Автор этого письма относится к людям, о которых можно сказать, сами обманываться рады. На них в первую очередь и рассчитана пропаганда в любой несвободной стране. Они опора таких режимов, как российский и белорусский. В свободных странах из них получаются хорошие, твердые граждане. Ну а в остальных они опора несвободы. Россия в 90-е годы действительно была по уши в долгах. Хотя таких долгов, какие у нее сейчас, она никогда не имела. Господин Боталов считает, что уж теперь-то российская власть на штаты не работает. Хотя даже по российскому телевидению можно услышать, сколько своих сбережений Россия держит в американских долларах. Он радуется, что сегодня с Россией считаются, хотя ни одно из российских предложений последних лет всерьез в мире даже не обсуждалось. И, конечно, англичанка пакостит. Это из старинных русских разговоров. Их можно было слышать перед Первой мировой войной, более того, и перед Второй. Уже все вороны на проводах от Бреста до Владивостока кричали о приближающейся войне с гитлеровской Германией, а Кремль все поносил Англию, все требовал от нее прекратить провокации и намекал, что в противном случае может и бабахнуть, по ней, конечно, не по своему другу и союзнику Гитлеру. Газета «Правда» 1939 года, чтение еще то. Вот и господин Козликин, ветеран афганской войны, подполковник запаса из Курска, спрашивает меня, чем вам все-таки не нравится то, что Россия поднялась с колен? Вы набираетесь наглости даже заявлять, что она не поднялась. Но мы, граждане России, чувствуем своим гражданским чувством, что поднялась. И мы испытываем гордость за свою страну под руководством Владимира Владимировича. Вы меня не совсем хорошо расслышали, господин Козликин. Да, я говорил, что Россия не поднялась с колен. Но почему не поднялась? Потому что не стояла в такой неудобной позе. Я знаю, многие слушатели «Свободы» скажут, зато Путин сейчас стоит на коленях перед Западом и Востоком. Это будет преувеличение, но натовские учения в Грузии проходят, как ни в чем не бывало. Южную Осетию и Абхазию время идет, никто не признает. Лукашенко движется в сторону не Москвы, а от Москвы. Кубу и ту у нее перехватывают. Пекин охотнее общается с Вашингтоном, чем с Москвой. И не как-нибудь, а под спокойным взглядом китайца Москва подписалась, что не будет покушаться на территориальную целостность стран-членов ШОС, в числе которых, между прочим, и Казахстан, чья северная часть на домашних картах российских генштабистов давно покрыта цветами российского флага. Кажется, только вчера показывали репетицию перекрытия газового крана на границе с Украиной, а потом и само перекрытие. От Калининграда до Владивостока было натянуто полотнище с надписью «Россия – энергетическая сверхдержава». А сегодня она жалуется на Украину, не желающую получать газа больше, чем ей нужно. Следующее письмо. Анатолий Стреляный долго ли еще будет старательно выискивать среди кучи писем, поступающих на радио «Свобода», только те, которые не подрывают непорочную репутацию вашей радиостанции, дабы виртуозными краснобайскими выкрутасами поддерживать ее липовый имидж, подобно поддержанию неприлично спадающих штанов. Не знаю, должно ли нас утешить то, что автор этого письма и к своим соотечественникам, включая наших слушателей, относится не лучше, чем к нам. Он называет их бестолковыми невеждами, погрязшими в навозной куче грязного патриотизма. Вот как сильно сказано. Я сразу попытался представить себе навозную кучу чистого патриотизма. Автор считает, что мы должны высмеивать этих людей. Только так сможем спасти репутацию свободы. Высмеивать и еще раз высмеивать. Понимаю вас, дорогой, и все-таки смеяться, во всяком случае долго смеяться над уверенностью отставного подполковника из Курска, что Россия так и стояла на коленях, а теперь не стоит, я бы не стал. Он неправильно нас поймет, подумает, что мы хотим ему доказать, что Россия по-прежнему на коленях. А как ему объяснить, что сам этот разговор не имеет отношения к делу, не знаю. Пишет господин Ильяшенко из Саратовской области. По части серьезной характеристики российского политического режима я, пожалуй, согласен с тем вашим слушателем Анатолием Ивановичем, который убедительно обосновал свое определение «новорусский фашизм», «фашизм новых русских». Этот режим опирается на три ноги, на троих сильных. Их, между прочим, еще Гёте вывел в своем «Фаусте». Это Габебальд, Хальтефест и Рауфебольд. Речь хватала, держала и мочила. В них мы легко узнаем наши три силы – олигархи, охранка и уголовники. Причем все они не очень резко отличаются друг от друга. Но ваш умный слушатель все же не прав, утверждая, что новорусский фашизм изолирован внутри государственных границ. Нет, установив прочные экономические связи во всем мире, он вслед за ним, как вьюнки по нитям, внедряет свои чисто политические интересы. Прибалтика, Польша, Чехия, Венгрия, Румыния будут, конечно, сопротивляться возвращению в барак, но кто им, кроме США, поможет? А США, похоже, от этого уклоняются, правда, по инициативе старой Европы. Та думает, что, закрыв дверь перед носом Грузии и Украины, откупится этими жертвенными овечками от нашего волка. Не тут-то было. Но, похоже, на этот раз Штаты облегченно вздохнут, как кобыла, с воза которой слезла баба, пишет господин Ильяшенко. В нынешнем мире многое быстро меняется. Пока писалось это письмо, пока оно до меня добиралось, пока лежало, ожидая своей очереди, оснований для такого заключения стало, кажется, меньше. Читаю у одного из нынешних российских геополитиков. Дурацкое это слово «геополитик» ничего не означает, если смотреть на него строго. В то же время его все уже пусть смутно понимают. Это что-то вроде историка, социолога и политического сочинителя, который хочет, чтобы Россия была на первых ролях в мире не потому, что она богатая и благоустроенная, а потому, что занимает много места на земном шаре. Читаю. «Многочисленные малые и средние народы, мельтешащие у границ России, это не более чем флора и фауна вод, которые омывают островную часть русской цивилизационной платформы». Закрыть кавычки. Это вот они и есть соловьи генштаба. Путин уже 10 лет заслушивается их пением. А Грузия, между тем, чем явилась для него Грузия, до сих пор не осознали даже его геополитики, прячут головы в песок. Шеварднадзе когда-то сказал, у меня в голове засели его слова. «Россия, — сказал он, — так много значит, такую играет роль, что если завтра Ельцин скажет мне «уходи, слушай», я уйду немедленно». Путин был совершенно уверен, что и это ельцинское наследство перешло к нему. Вот почему строптивость Грузии после свержения Шеварднадзе явилась для него очень большим ударом. Украина после Оранжевой революции и та огорчила его меньше, потому что от нее он чего-то подобного уже ждал после того, как пришлось отступить от Тузлы. Среди тех очень немногих, кто понимает все как есть, между прочим, видим Леонида Кучму, бывшего президента Украины. В дни Тузлы он сказал журналистам с поразительной откровенностью, смотрел сегодня на карту России, ну чего им не хватает. О том, что Грузия выстояла, он говорит как о чуде, которого Москва не ожидала и в страшном сне. Кучма, мягко говоря, не одобряет оранжевые революции, сам от одной пострадал. Но это не помешало ему, единственному из больших ребят в СНГ, в полной мере оценить историческое значение того факта, что Грузия, маленькая, изнуренная внутренними трудностями Грузия, не пала ниц перед Путиным. Такая вот она, флора и фауна вод, омывающих Россию. Высокомерное отношение к соседям может причинить ей еще немало разочарований. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Череповца. Здравствуйте, уважаемый Анатолий. Меня всегда удивляют письма, которые вы читаете в своих передачах. Ваши ответы и комментарии радуют и даже нравятся моей жене, 56-го года рождения, убежденной сторонницы Путина. Но сейчас она подошла к компьютеру, прочитала написанное мной и обругала меня, потому что она, оказывается, не сторонница Путина. А дело в том, что ей не нравится, когда я кого-то ругаю. Она считает, что человек работает как может, и что все люди хорошие. Здесь в письме поставлен смайлик. Это скажу для тех, кто не знает компьютерного языка, такой значок. Он обозначает улыбку, шутку. Вот, продолжает автор, а письма? У меня смутное подозрение, что эти письма пишут сотрудники редакции. Разве могут нормальные люди взять ручку и такое написать? Мне они видятся какими-то колкими и недоброжелательными. Это лучшие слова, какими могу их охарактеризовать. Может быть, на кухне после третьей рюмки, в сердцах, и можно высказать что-то подобное, или даже покрепче в выражениях. Но фиксировать такое на бумаге сомневаюсь. Бывают у вас и добрые, и теплые письма, продолжает автор. Их и слушать приятно. И ваши ответы и соображения согревают душу. Два слова о себе. Моя зарплата после 98-го года, то есть после дефолта, была на уровне 200-300 долларов. Такое и осталось. Работаем мы оба. Я слесарь, жена в банке, рядовой сотрудник. Зарплаты наши примерно одинаковые. Машины, дачи и прочего не имеем. Взрослая дочь живет отдельно. Жизнь проходит от получки до аванса, как у большинства россиян. В общем, нормально живем. Жена считает, опять подошла к компьютеру, что материально мы живем ненормально, что зарплаты должны быть выше, и старается повысить уровень, занимаясь бизнесом. У меня вот недавно интернет стал безлимитный. Есть хороший японский приемник с цифровой шкалой, хороший китайский небольшой приемничек тоже с цифровой шкалой. Появились старые добрые ламповые приемники. Я их реставрирую. Что интересно, слушая передачи по ламповым приемникам, я вижу настроение ведущих и гостей студии по тембру и характеру голоса. А на этих цифровых микросхемных хай-теках нет такого ощущения близости. В 98-м до дефолта успели съездить в Испанию. В 2000-м прожили 3 недели в Германии у друзей. Своими глазами видели, как живут в нормальных странах. От комментариев воздержусь. Об этом писано и переписано. С наилучшими пожеланиями, Виктор, город Череповец, следует приписка. Металлурги Северстали особо не бедствуют. Как-то где-то устраиваются. Кстати, мы с женой недавно отметили серебряный юбилей. Я присоединяюсь к тем поздравлениям, что вы получили, Виктор. Но как же это так, что вы не назвали имя своей супруги, с которой мне так хочется согласиться, что каждый работает как может и что все люди хорошие? Не могу так вот сразу толково объяснить, почему, но мне понравилось и то, что вы, живя, как видно, душа в душу, не разобрались в политических взглядах друг друга до самого того момента, когда вы, Виктор, принялись составлять письмо на Радио Свобода. Ваше смутное подозрение, что мы сами тут сочиняем колкие письма, лишено оснований. Просто вы обо всех судите по себе и своей жене, и вам кажется, что если вы с нею настроены так спокойно, благодушно, философски, не уверен, что употребляю нужные слова, то и все такие. А среди наших слушателей едва ли не большинство люди политизированные, как их называют с недавних пор, политически озабоченные, требовательные. Хватает и раздражительных, ожесточенных. И знаете что, я не удивлюсь, если кто-то из них заподозрит меня в том, что я выдумал ваше письмо. Где это, ты скажут, видел такого слесаря? Это в советское время газеты печатали письма таких трудящихся, одобрявших политику партии и правительства. Вот опять о Путине, о Медведеве, больше о втором. Читаю. Я могу догадаться, почему Радио Свобода участвует в пропагандистских мероприятиях Путина. Но не думаю, что это делает вам честь. Вы давно и весьма доходчиво объяснили своим слушателям, что в России правит криминально-бюрократический режим с фашизоидной идеологией. У этого режима большой запас прочности, но в последнее время он стал нервничать. Начинается долгоиграющий спектакль по укреплению связи между властью и обществом. Особая роль отведена Медведеву. Он дал неожиданное интервью «Новой газете». Это единственная газета, которой позволено быть крикливо оппозиционной. Перебью этого слушателя, чтобы сказать, что называть крикливо эту газету, по-моему, все-таки не стоит. Газета прикидывалась, продолжает автор, что не понимает, какой у нас режим. Медведев прикидывался, что он за демократию, и даже сказал, что решил дать интервью этой газете, потому что она единственная, никому ничего не лизала, как будто он не знает, что ей просто было разрешено не лизать. «Цинизм Медведева превзошел мои ожидания», продолжает автор, «когда он привел слова Юма, что вся политическая система существует только для того, чтобы судьи могли независимо исполнять свои функции». На следующий день состоялось еще более отталкивающее мероприятие. Медведев встретился с правозащитниками или с кем-то в этом роде. После этого Радио Свобода предоставило им слово. Они старались сохранить лицо, но умиление выпирало. Среди них на разговоре у Медведева был, как выяснилось, один нормальный человек, которому так там было противно, что он все время матерился практически вслух. На него пожаловалась госпожа Ясина слушателям «Свободы». Она, видите ли, была культурная, а этот Ямщиков пришел и все опошлил. Вы обратили внимание, как они просили Медведева: «Дайте сигнал чиновникам, чтобы они не бесчинствовали, и судьям, чтобы те были независимыми». Это даже не дети, Анатолий Иванович. Это я не знаю, что и кто. С уважением, Столяров Андрей Николаевич, Москва. Да, Андрей Николаевич, умиление, о котором вы пишете, напомнило мне известный анекдот про Ленина. Встретил, говорится в нем, Ильич малютку, погладил по головке, а мог бы и по горлу полоснуть. Никто не сказал просто и прямо: если вы, господин Медведев, хотите знать, что думают люди, отмените цензуру и все услышите. Только подставляйте уши. Чего мудрить? Исполняйте Конституцию. Что там написано, делайте. Что не написано, не делайте. Ну а то, что на мероприятии оказался человек, который все время матерился, сделало этот спектакль, по-моему, выдающимся художественным произведением. Войдет в историю. И то, как добрейшая госпожа Ясина жаловалась слушателям «Свободы» на этого сквернослова. Не представляю себе, кто из ныне живущих драматургов мог бы такое сочинить. Гением надо быть. Вы написали, что можете догадаться, почему радио «Свобода» участвует в пропагандистских мероприятиях Путина. Что вы имели в виду? В работе на российскую власть нас обвиняют, но очень редко. Может быть, вы хотели сказать что-то другое? Что мы, например, так хотим демократических перемен в России, что мы даем желаемое за действительное? Я вам скажу вот что. Одно то, что перед микрофоном «Радио Свобода» прозвучала эта жалоба на некоего Ямщикова, который матерился, потому что ему был невыносим спектакль с Медведевым в главной роли, одно это, с моей точки зрения, оправдывает те 2 или 3 часа эфирного времени, что были потрачены «Свободой» на обсуждение пропагандистского, безусловно, пропагандистского, чисто пропагандистского мероприятия, которое вы называете путинским, хотя проводил его Медведев. Письмо из Москвы пишет молодой научный работник. «Стараниями директора школы мне пришлось посмотреть в свое время на видео старый совковый фильм «Доживем до понедельника». Герой фильма мог бы знать, что скорость корабля меряют в узлах, а не узлах в час. Но запомнился не он, а училка английского. С ее произношением работать в Индии погонщиком слонов и уж никак не воспитывать детей. Такие письма напоминают мне о беге времени». Бег времени – это, наверное, единственное, о чем стоит постоянно помнить. Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен? Это Анна Ахматова. Так и быть, принимать эту данность. Только ее, по-моему, и можно считать подлинно существенной. Картина «Доживем до понедельника» была когда-то большим событием. Она учила человечности. В ней не было казенной брехни и назидательности. Она вся состояла из намеков на то, как тяжело дышать в совке, когда все пронизано запретами, жестокостью и лицемерием. «Счастье – это когда тебя понимают», – говорит там школьник в домашнем сочинении. Действие происходит в школе. Для нас это звучало почти как «Долой советскую власть». Прошли годы, и вот человек, который годится в сыновья тому мальчику, ставит фильму «Двойку». Мы слышали, за что. Между прочим, дурное произношение той несчастной училки – правда жизни. Таким тогда было произношение всех советских училок английского. Ходил даже анекдот, а может и быль. Образцовую московскую школу с английским языком обучения проверяет министерская комиссия. Заключение. Все дети говорят по-английски хорошо, только один мальчик из рук вон плохо. Он оказался сыном английского посла. И полно было кругом людей, которые меряли скорость судов узлами в час. Тоже правда жизни. Хотя и тогда оно давало себя знать, нормативное мышление. Еще как давало себя знать, намного больше, чем сейчас. В кино все должно быть правильно. Герои должны говорить правильно и правильные вещи, досконально знать то, о чем говорят. Почему, спрашивается? Потому что это кино. К этому разговору прочитаю одно письмо. Оно давно у меня лежит. Все не было повода его огласить. Письмо из Златоуста, пишет господин Розов. «Выговор у вас, господин Стреляный, извините меня, грешного, просто безобразный. Попросту говоря, научитесь хоть говорить по-русски, а не как вологодский мужик XIX века с этим жутким оканьем. Перестаньте растягивать слова. Наймитесь на любую русскую станцию областного резерва. Там будут рады вам и вашей передаче. Послушайте наш теле- и радиоэфир. В нем никто не окает и не произносит благоглупости». Кто вас слушает? Да всякие неудачные поэтики, учительки и т.п. Слушатель «Радио Свобода» с 30-летним стажем Розов В.С., город Златоуст, Челябинская область. Столько лет ведете передачи в таком неформате, и вас там терпят. Вот уж действительно свобода. Слова «столько лет ведете передачи в таком неформате и вас там терпят» в письме выделены. Мне подумалось, что и само название города, из которого оно пришло, звучит для меня укоризной, напоминанием о норме, до которой мне отсюда так далеко, как до Урала. Златоуст, золотые уста. речистый и благозвучный человек. Да, господин Розов меня не щадит, хочет, чтобы я опозорился произношением не только на русском, но и на других языках. Задача и вопрос, пишет он. Произнесите пару фраз на любом европейском языке. Произнесите в эфире. Хочется мне знать, кто там у микрофона сидит и стоит ли у вас чему-то учиться. Нет, господин Розов, думаю, вы и так поверите, что мое английское или немецкое произношение оставляют желать лучшего. Черного кобеля не отмоешь до бела. Когда-то я сдавал один важный экзамен по английскому. Дело было в Москве. Сдавал по службе. За удовлетворительную отметку полагалась прибавка к жалованию, так что экзамен был, по тем, конечно, временам, строгий, ни слова по-русски не звучало, пытка продолжалась минут 40. И вот экзаменаторша в моем английском услышала украинский выговор, тот самый, который вы приняли за вологодский. Свое дело эта женщина знала, я ей так и сказал, по-английски с украинским выговором. Правда, в отличие от господина Розова, неуд она мне не поставила, так что прибавку я получил. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старофилиновский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главные усилия должны быть направлены на то, чтобы смягчить последствия распространения вируса.
Русскому музею налоговые органы доначислили налогов и штрафов более чем на 7 миллионов.
Учительница успела отобрать у ребенка оружие до того, как он успел кого-нибудь ранить.
Около 450 боевиков были замечены, когда проникали в БНР прошлой ночью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».